Всем привет, это 224 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Мы все еще в Киеве, в компании StandFi, и мы решили пообщаться с еще одним из человеков, которые здесь работают. А с вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Слушай, мы, походу, стали слишком редко записывать подкасты, я реально вот все эти записи...
Ты забыл, как
фразы,
меня зовут?
Последние, они у меня были отработаны, я помню это. В общем, дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
Здравствуйте, меня зовут Миша, я работаю в компании StandFi и занимаюсь ее в основном Android-разработкой, но сейчас еще пытаюсь расширять свой мир профессиональный в сторону всяких серверов и тому подобного.
Захват мира и все такое, да?
Да, потихоньку.
Окей, у нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT?
Я попал в IT... очень плавно и очень маленьким. У меня мой дядя программист, и он всегда был как-то для меня путеводной звездой. Я знал, что вот у меня крутой дядя, и он занимается компьютерами, нужно смотреть в их сторону. И начиналось у меня все с Basic, с программируемых калькуляторов советских серии МК, потом не очень советских. И, в общем, да, потом я поступил в 145-й лицей, там были крутые уроки информатики, очень хороший преподаватель, который меня заинтересовал, и немножко...
Преподаватель или она тебя информатику заинтересовала?
Информатикой заинтересовала.
А, окей.
И да, и с тех пор как-то все покатилось.
Супер. Но в целом ты, ну вот, опять же, нам Рома в записи, который 221-й подкаст упоминал, что мы вот хорошо изучили его LinkedIn-ский профиль, намного лучше, чем он сам.
Вот да, мы... там всего одна запись.
Да. Оль, а мы с тобой как можем считаться, наверное, уже специалистами по LinkedIn-овским профилям?
По чтению LinkedIn, конечно.
Я еще и по заполнению.
Даже консалтинг можем открывать уже, все супер. Профессионально.
Вот, и очень редко встречается, чтобы люди указывали свою школу. И
ну,
вот ты указал, то есть мне всегда это интересно, вот почему люди указывают.
А ты-то указывал?
Я, конечно, указывал, я понятно. До своей школы очень горжусь.
Вот поэтому и обратил внимание.
Конечно.
Вообще, мне кажется, LinkedIn-овские профили, они обычно заполняются формально и очень давно. Ну, то есть тогда мне было, когда я его заполнял, у меня было два места, в которых я учился на тот момент. Это был лицей, и после этого я учился в КПИ. Надо было добавить. А вообще говоря, ну не то чтобы я там очень гордился тем, что я учился именно в этом лицее, но он определенно в моей судьбе сыграл значительную роль, определил мою будущую профессию. И у меня, опять же, в нем учились до этого мой дядя и моя мама, так что... И это вообще традиция 145-го лицея, то, что там учатся обычно родители, дети и дальше. И это лицей, который, в общем, он физико-математический. В Киеве вообще есть несколько вот таких лицеев, которые считаются сильными в физике, математике, информатике. Там Лидер, Наукова Змина, Русановский лицей и вот 145-й. А тогда, когда я в него пришел, там за несколько лет до этого из него выпустились очень-очень сильные олимпиадчики по информатике, ребята, прямо они были легендарными. Заняли там первое место на мире в ACFP и, в общем, были хорошим примером. Так что у нас...
А ты как?
Я только отчасти. То есть мне никогда не хватало усидчивости по-настоящему заниматься спортивным программированием, потому что это, ну, не такое простое дело. Главное, чтобы там добиваться результатов, так же, как в спорте, нужно очень много тренировок. То есть ты должен сидеть и базовые алгоритмы просто оттачивать до такой степени, что ты сидишь с закрытыми глазами, их пишешь, но я себя никогда не мог заставить и до сих пор не могу заставить такое произвести.
Там даже, ну, то, что надо реально оттачивать эти все алгоритмы, прочитывать их, переписывать, конечно.
О, да. Да. Вот, ну, сначала, то есть, ты воспринимаешь с закрытыми глазами написать как такую типа метафору, а потом оказывается, что нет. Действительно, ты должен их писать быстро и не думая.
Ну, вот мне нравится, когда участвуешь в каких-нибудь таких простеньких онлайновых олимпиадках, ну, не простеньких, может, там, типа Google Codejam, а пока ты можешь, ну, первые задачи, их можно решать не на знание алгоритма конкретного, а что в целом ты можешь какое-нибудь вот, пусть не оптимальное решение, но решение, это логика какую-то вот разложил, сделал, а не то, что когда-то зазубрил умного дядьку, который уже сделал это.
О да, это много веселее. И немножко больше похоже на реальную жизнь, там, да. Программирование.
Вот давай к реальной жизни вернемся. Там вот ты же учился, правильно, в университете?
Да.
А потом хопа, и стал джуниором.
Да, была такая.
Пошел по опасной этой как вот, дорожке, тропинке, как там песни поются? А затянула опасная
меня
трясина.
Меня затянула
вот
опасная трясина. Да,
какие-то
такое
песни
было.
Вы такие знают.
А, ну, так, то есть вопрос в том, как я стал им, да?
Да.
А, ну, к четвертому курсу на ФИФТЕ, в КПИ обычно люди ищут себе работу. То есть это такой переломный момент, когда вот наступает лето, и ты понимаешь, что вот или сейчас, или никогда. Во всяком случае, у меня так было, потому что все вокруг уже работали, и я чувствовал себя белой вороной. И я начал искать. Я сразу был наслышан вот о StoneFi, той компании, в которой мы сидим. Я написал им резюме, прислал. Они написал там: «Ребята, возьмите меня, я буду работать за еду, только вот очень хочу работать у вас».
Так, убери, пожалуйста, вот это конфетки для меня, а не для тебя, еда.
Да, ну, в общем, они сказали, что нам неинтересно, простите.
Мне дошла только Олина шутка, чувствую себя жирафом.
Я немножко расстроился, но через пару дней мне предложили работу в другой компании, которая разрабатывала клиент для онлайн-покера.
Ты в покер умеешь играть?
В покер вообще не умею играть. Я там работал полгода и не научился. И это было, вообще говоря, одним из причин, почему я понял, что нет, так больше продолжаться не может. Они писали покер, писали серверную часть и клиент, и меня посадили на клиент. Они писали его на Java. Такая была, ну, не очень распространенная технология, скажем, сейчас на свинге игровые движки пишут
не часто. Они писали.
Да, они писали GUI на Java. Ну, то есть они, в конце концов, хотели сделать аплет. Я думаю, им вообще было достаточно все равно, на чем писать, потому что у них там были какие-то казино, они ими сами заправляли, и они могли там открыть аплет, это было не проблемой. Но все равно это было интересно, это был первый опыт такой реального продукта. А я до этого что-то писал на лабах в КПИ на свинге, и мне казалось, что я применяю знания, которые я получил в университете, в реальной жизни, и меня это очень забавляло, и все было не зря.
А почему именно Стэнфилд? Ну, в Киеве огромное количество айтишных контор. Чем тебя заинтересовал Стэнфи?
StoneFi — это компания, которая вышла из той кафедры, на которой я учился. Ну, то есть вот у нас есть несколько основателей, и все эти ребята, которые на 6 лет меня старше, и они, Паша, кажется, на четвертом курсе решил не идти в какую-нибудь компанию, а создать свою собственную. И поэтому мы о них что-то все знали, вот их приводили в пример как таких людей, которые успешно, во-первых, создали свой бизнес, а во-вторых, занимаются программированием. К тому же они один раз или дважды, не помню, проводили олимпиаду. Может быть, можно сказать, что на базе нашего факультета, она называлась САПКА. Это такое соревнование, которое проходит в формате ICFP, когда вам дается задание на несколько дней, вы можете участвовать командой, в команде может быть сколько угодно человек, и вы решаете какую-нибудь задачу. Тогда задачей было написание бота для такой игрушки, где вы бегаете человечком, ставите бомбы. Ну, Бомбермен она называется. Вот. Так что, в общем, я о них слышал несколько раз, и Они были одной из первых компаний, которая начала заниматься мобильной разработкой, вот именно прицельно, исключительно мобильной разработкой. А мне это было интересно, поэтому я хотел сюда.
И как ты в конце концов попал?
В конце концов, через где-то полгода, как я отработал вот на своей первой работе, они начали искать новых людей, расширять штат. Я пришел на собеседование, написал какое-то тестовое задание. То есть не какое-то, у Ромы вот есть традиционное тестовое задание, было во всяком случае, написать погодный виджет для андроида. Я его написал, пришел, вроде всех все устроило, и меня взяли в штат.
Супер. У тебя где-то есть опыт работы на CCPP? Когда же ты его успел получить-то?
Это неправда. То есть, да, это опыт не работы, но опыт написания лаб в первую очередь. И одним из самых запоминающихся курсов у меня в КПИ был курс по системному программированию. И мы там писали лабы и курсовые на C. И, в общем-то, на меня это произвело большое впечатление, когда я... Там народ делился на две больших группы. Тех, кто уходил в запой, ну, в смысле, в код, на
так лучше звучит, да.
Несколько десятков там, дней и писали эту лабу. И другая группа, которая брала результат первой и несколько его модифицировала. Вот я постарался попасть в первую, попал, и у меня, ну, впервые появился вот этот драйв от длительной разработки чего-то, когда ты сидишь весь с головой в том, что ты пишешь, у тебя там куча всяких ошибок, тебе что-то непонятно, но тем не менее что-то начинает работать. И такой был первый опыт C, мне понравилось. Так что я потом его пишу в свое резюме с тем, что типа если это нужно будет, то я смогу за пару дней восстановить необходимый минимум.
Вот я, знаешь, думаю, может мне пора из своего резюме пару таких технологий убрать, которые вот я так пишу, потому что иногда на них начинают спрашивать, а ты, ну как бы да, ты можешь восстановить, но не в момент прям собеседования.
Это, да, это правда.
Окей. У тебя есть вроде целых два сертификата по JS, если не путаю, AngularJS и Node.js от CodeSchool. Че это, зачем это?
Это сертификаты такие игрушечные, но я их туда добавил в основном, чтобы просто порекламировать вот эти вот курсы. Курсы, которые эти сертификаты выдают, это сайт называется CodeSchool, и они мне просто очень понравились. У меня пару месяцев назад возникла задача написать что-то на Node.js. Я до этого с ним дела не имел, то есть на JavaScript я что-то писал, а на Node ничего. И начал искать какие-то вводные статьи, ресурсы, и нашел вот на CodeSchool эти курсы и определил, что у них очень крутые курсы в формате ликбеза. То есть это короткие курсы, которые ты можешь прослушать там за пол или один день, и они дают тебе необходимый минимум, после которого ты уже можешь приниматься за свою задачу. То есть, конечно, ты там многого не знаешь, но ты можешь начинать кодить. И они очень качественно сделаны, они примерно как курсы на Курсере по качеству, но они лучше по визуальному оформлению. Там у них прямо на сайте есть онлайн IDE, в котором ты можешь писать учебные эти задачки. И поэтому вот мне очень-очень понравилось. Ну а в LinkedIn там очень легко добавлять. Так что я клацнул на
кнопку. Это платные или бесплатные?
Вообще они платные в общем и целом. Но есть бесплатные курсы, то есть у них freemium. Некоторые курсы, например, по Angular, у них вообще совсем бесплатные, потому что их спонсирует Google. И, ну, и уже хотя бы то, что Google с ними сотрудничает напрямую, уже показатель.
Теперь, Оль, я знаю, куда можно направлять людей, которые говорят, вот хочу стать айтишником, буду говорить, вот Мишаня говорил, что вот есть Code School, вот идите туда.
Ну, может быть, у них, они недавно запустили сайт с невероятно, просто невероятно мажорным доменом javascript.com. Вот туда, может быть, и можно приходить таким людям. Но мне кажется, что курсы лучше всего подходят для людей, которые уже программируют, но им нужно познакомиться с какой-то новой технологией, с которой они раньше не сталкивались.
Окей.
То есть думать курсы все равно не научат. Они тебе инструментарий какой-то дадут в лучшем случае.
Ну, вообще вопрос сложный. Могут ли какие-либо курсы научить думать? Но эти, я думаю, в еще меньшей степени, чем все остальные.
Окаюшки, хорошо. Насколько я знаю, у тебя есть таких две еще активности, насколько я понимаю, две активности поза, скажем, работой. Это Android-клуб. Я вот догадываюсь, что ты, наверное, КПР очень активно занимаешься.
А, да.
Вот можешь выбрать, про какую из них первую рассказать.
Ну, чтобы не очень быстро перескакивать, давай сначала про Android Club. Android Club — это такое небольшое комьюнити, которое делает нерегулярные сходки в компании Циклум. И на этих сходках обычно у нас получается сделать 3 доклада. Добровольцы вызываются и делают по актуальным темам, которые волнуют Android-разработчиков. Создал этот клуб такой замечательный мужик, которого зовут Боря Портюк. Он вообще очень активный человек, много чего создает, но конкретная идея Android-клуба к нему пришла интересным таким образом. Однажды на какой-то конференции после доклада мы стояли толпой и холиворили по какой-то теме. Похолеворили, было весело, и Боря говорит, что типа, ребята, смотрите, вот в конференции вот самая-самая мякотка — это холиворы после докладов. Так давайте будем собираться и вот, ну, делать там какие-то доклады,
вбрасывать
номинально, да, вбрасывать, да, а потом холиворить. И все такие, да, да. Ну, разумеется, я думал, что все это сойдет на нет, но нет. Он действительно организовал первую встречу, там кто-то сделал доклады, и все пошло. Я по этим встречам писал отчеты в своем блоге, пересказывал, что люди рассказывали. Сейчас эти отчеты лучше всего гуглятся, когда ищешь что-то про Android Dev Club. Потом в какой-то момент сделал для него маленькую сайт-визитку, чтобы его было легче найти, и немножко начал помогать с организацией комьюнити в Фейсбуке, в Google Плюсе. Вот
в
так.
В принципе, логично, что андроидеры тусят в Google Плюсе, я больше особо не знаю, кто там еще тусит.
Ну, в Google Плюсе, да, вот все, что касается андроида, там люди действительно висят. А так, да, немножко уныло. Поэтому у нас есть группа в Фейсбуке.
Хорошо. Ты там упомянул, что у тебя есть свой бложек. А вот как, зачем ведешь его?
Бложек — это больная тема. Я его когда-то завел очень давно. Мне казалось, что хорошая идея — вести дневник. И вести дневник именно не приватный, а публичный. Это дело
быстро... Дефиционизм такой, да?
Да. Вот ну, это было совсем давно, наверное, ну, без преувеличения, лет 10 назад. И я писал там какие-то посты за жизнь, потом я их все снес, и начал писать свои впечатления от конференций и всяких ивентов, на которые я попадал. Ну, потому что если иногда сходишь на конференцию, и она тебе вообще ничего не дает. Ну, то есть людей ты новых особенно не встретил, и все забыл. Так появляется какой-то смысл. Ты пишешь отчет, в первую очередь для себя, ну, и люди читают. Вот такая история блога.
Каюшки. Ну, то есть, в общем, на это ты каких-то времени особо не тратишь, и пользы какой-то от этого тоже особо нет.
Польза от этого для меня есть, потому что я прокачиваю свой скилл в отношении писать. Я делаю себе заметки о том, что я нового узнал, и потом забавно перечитываю через несколько лет. Да. Ну и, может быть, судя там по просмотрам, люди иногда это читают. Я надеюсь, это еще кому-то полезно.
Окей, давай вернемся к капоэйре.
А, да, капоэйра. Капоэйра — это такое бразильское боевое искусство. И я ей начал заниматься позже, чем начал вести блог, к сожалению. Ну, в общем, это очень затягивающее занятие, потому что там свое, не очень большое, но тем не менее развитое сообщество. В Киеве есть несколько школ капоэйры. И, ну не знаю, масштабы сейчас, наверное, это там чуть меньше 1000 человек. То есть это еще не мейнстрим, но и уже не такое, чтобы очень никому неизвестное дело. Я вот в формате подкаста даже не знаю, чего еще.
Не, я просто думал, что ты тоже какой-нибудь организацией там занимаешься.
А, организацией? Организацией? Единственное, чем из организации я там занимаюсь, в КПР есть такая основная активность, там люди играют. Это выглядит так, люди собираются в круг, там, например, 20 человек собираются в круг. В одном месте этого круга стоят люди с ударными инструментами, бразильскими традиционными, вот для, именно для капоэйры, и задают некоторый ритм. В этот круг выходят 2 человека, и они между собой играют. Некоторые называют вот то, что происходит, эту игру дракой, кто-то называет это танцем. В общем, пока не увидишь, сложно дать этому определение. И вот эту самую роду мы иногда устраиваем в Мариинском парке по воскресеньям в примерно 6-7 часов вечера прямо перед Верховной Радой. Так что если кто-нибудь из слушателей гуляет по Мариинскому парку в воскресенье какое-нибудь, то можете пройтись возле Верховного Совета. С какой-то вероятностью там будут интересные молодые мальчики и девочки, которые будут вот, делать это то ли драться, то ли танцевать и играть что-то на музыкальных инструментах.
Окей, еще такой вопрос, опять же, пока связан с КПР, еще интересно, а помогает ли оно в работе на самом-то деле? Ну, вот этот момент какого-то такого хобби, влечения, которое переключает?
Мне кажется, что если ты занимаешься программированием, то вообще спорт — это жизненно важно. Если ты спортом не занимаешься, то можно быстро заработать себе большие-большие проблемы со здоровьем. Правда, если ты занимаешься спортом слишком активно, ты все равно можешь заработать себе проблемы со здоровьем, но уже с другой стороны. Так что да, не то что в работе, просто в общем таком жизненном масштабе помогает, конечно, потому что позволяет полностью переключиться. Это и сообщество совсем другое, хотя надо сказать, что среди капоэристов тоже так немало программистов и людей из IT, но тем не менее совсем, совсем другое сообщество, и это весело, заряжает энергию.
Почему выбрала именно капоэйра? То есть, ну, как бы очень много всяких более однозначно определяемых вещей, танцы.
Карате.
Карате, то есть тут как бы понятно, тут вот действительно, почему?
Я что-то не в тот подкаст пришел, да?
Не, я, конечно, очень радостно, когда люди интересуются капоэйрой, это радует. Капоэйра, я бы сказал, что это такое комьюнити-образующее явление. То есть и капоэйре современной не так много лет, то есть бум ее развития случился тогда, когда она вообще зародилась в Бразилии, а потом перенеслась в Европу и Америку. И это произошло там где-то в 70-х годах. И это было что-то совсем новое. Люди начали заниматься, начали образовываться школы, уже совсем отделенные от Бразилии, в которых люди занимаются сразу кучей вещей. То есть это и музыка, это спорт в плане, что это как фитнес. С другой стороны, это все-таки боевое искусство. Хотя, если очень постараться, то можно свести там контакт и всякую агрессию почти к минимуму. И в последний аспект – это общение. Просто там ты находишь людей, которые тоже вот ищут чего-то не очень обычного, связанного с музыкой и чем-то похожим на танец. Вот, наверное, поэтому.
Есть ли у тебя планы дальнейшие?
Дальнейшие планы в плане профессионального развития?
Конечно.
В плане профессионального развития сейчас начинает быть модным такой термин, как full stack developer, то есть человек, который может сделать все, начиная от сервера, заканчивая самым-самым клиентской стороной, там или мобильное приложение, или фронтенд в вебе. Вот я думаю, что я буду идти в сторону, вот в эту сторону, чтобы
Java
когда-нибудь на LinkedIn написать full stack developer, да, там через энное количество лет. Это такая задача тактическая. Стратегическая задача в том, чтобы научиться решать проблемы из реальной жизни. То есть вот, например, люди записывают подкасты, и у них не очень хорошие микрофоны. Они приходят
это
к инженеру.
Вот удар ниже пояса. Это как-то не круто. Ниже, не круто.
Приходят, вот подожди, так, ты же еще не дослушал. Приходят они к инженеру, говорят: инженер, давай вот запили так, чтобы нам было лучше. Ты же умеешь. И инженер говорит: да, у меня куча квалификаций, я умею. И он проводит вот весь процесс от начала, поставили ему задачу из реальной жизни: хочу, чтобы звук был круче. И он ее решил там через энное количество времени. Вот это вот самая-самая мечта, чтобы с помощью программного продукта людям жизнь делать легче, веселее.
Вот 4 попытки, и на четвертый инженер дал хорошее решение. Окей, посоветуй 2 книги нашим слушателям.
Я, наверное, еще не дорос книги советовать кому-то, так что я расскажу те, которые я пытаюсь прочитать последние...
15 лет.
15, ну, может,
месяц. Чтобы самого себя смотивировать, в конце концов, их прочитать.
Да, вот если я здесь...
Его запись подкаста даже не смотивировала их прочитать.
Не, ну когда друзья услышат, что он их хочет прочитать, они же каждый день будут спрашивать.
А у него запас времени как раз есть. Да, да, аргумент.
Да. Ну, в общем, первое – это офигенно толстая красная книга «Совершенный код» МакКоннелла.
Я думала, ты вот на совершенно вот толстая красная, на этом и закончишь.
Я думал, он скажет «Большая светская энциклопедия», если честно. Вот я помню, она большая, толстая и красная.
Да, все 30 томов.
Нет, я не готов. Энциклопедические слова, ладно.
Да, а вторая книга, ну, чтобы вы понимали, я выбираю книги по обложкам. На обложке у нее изображен синий слоник в очках. Называется «Изучай Хаскель во имя добра». Вот, она у меня уже есть.
Добро.
Уже тоже хорошо приютилась на полочке.
Окей, и напоследок посоветуй что-то хорошее нашим слушателям.
А, здесь у меня есть домашняя заготовочка. Я часто хожу через переход возле парка Пушкина, и там какой-то уличный философ баллоном прямо в переходе написал классную вещь. Там так написано: много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение. Так что я всем желаю хорошего настроения.
Круто. Спасибо, Миша, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо, Standfire, что привезли нас. Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.